Глава 5. В глубокой, скрытой между крутыми прибрежными холмами бухте, откуда замок был не виден из-за густо покрывавшего вершины холмов леса, Воронцов разместил то, что шутливо называл своей военно-морской базой. «Первая советская база на американской территории», — обычно добавлял он. Дороги к ней не было, только причудливо петляющая по распадкам тропа, позволяющая, впрочем, добираться до базы не только верхом, но и на маленьком вертком Виллисе времен Второй мировой войны. А большего и не требовалось. Грузы доставлялись сюда иным способом. От обширной забетонированной площадки и почти до середины бухты протянулся совсем недавно изготовленный волнолом, а к нему левым бортом был пришвартован сверкающий белой эмалью бортов и надстроек трехтрубный пароход. Настолько же неестественный среди здешнего первозданного пейзажа, как древнеримская трирема, допустим, в Североморске, рядом с атомными субмаринами. Но оттого же он был особенно хорош. И, вывернув из последнего поворота, Воронцов всегда останавливал джип и несколько минут молча наслаждался прекрасным зрелищем. Он теперь постоянно испытывал чувство автолюбителя, долго и тщетно мечтавшего о собственном «Запорожце», и вдруг получившего право бесплатно выбрать любую машину на всемирно известном автосалоне, да еще с каким угодно дополнительным оборудованием. Не веря своему счастью, он готов был часами созерцать и ощупывать этот подарок судьбы, вникать в конструкции, постигать назначение невиданных приборов, наслаждаться запахами свежей краски и кожи сидений, с трепетом и чувством подавляющего превосходства перед владельцами заурядных троек, шестерок и прочих москвичей, готовиться к первому выезду в город. Ну а поскольку предмет обожания Воронцова своими габаритами и параметрами в сотый раз превосходил самый большой на свете автомобиль, то и процесс наслаждения тоже. И это несмотря на то, что сам он был и генеральным конструктором корабля, и заказчиком оказавшегося у него чуда техники. Но ведь одно дело вообразить и даже набросать на дисплее эскиз, и совсем другое — увидеть свою мечту, воплощенную в металле и иных материалах с применением последних достижений инопланетной техники. Пребывая в состоянии почти постоянного радостного возбуждения, Воронцов, словно в первые лейтенантские годы с утра до вечера, мотался от киля до клотиков, проникал в самые дальние закоулки трюмов, отсеков и кофердамов, вникал в тонкости работы всевозможной механики и автоматики, только вместо замусоленных чертежей и инструкций имел при себе плоский компьютерный блок, предупредительно выдававший на экран ответ на любой практический вопрос. Вплоть до шага резьбы каждого болта или назначения третьего слева пакетника на распределительном щите в отсеке номер 6 на четвертой палубе. И хоть значительную часть забот, связанных с корабельной электроникой, принял на себя Левашов, вопрос о снабжении припасами, необходимыми на неизвестно сколько лет автономного существования, легли по преимуществу на Берестина и Шульгина. А женская часть экипажа под руководством Натальи занималась интерьерами жилых помещений. И все равно Воронцов, как истинный капитан, считал своим долгом и приятной обязанностью разбираться во всем и находиться в нескольких местах одновременно. Иногда он поднимался в свою каюту, отдыхал пару часов, наскоро перекусывая в буфетной, и вновь окунался в бесчисленные заботы. И дело не только в том, что впервые за 15 лет службы он стал, наконец, полным и безраздельным хозяином корабля и не какого-то там тральщика или сухогруза, а прекрасного, совершеннейшего лайнера в 25 тысяч тонн водоизмещением и со скоростью до 40 узлов, с таким навигационным оборудованием, что словами передать невозможно. Воронцов спешил. Из всех туманных и уклончивых слов Антона он сделал для себя главный вывод. Надо как можно скорее подготовить судно к плаванию. Словно бы война надвигается, вот-вот разразится. А столько еще не сделано, и упаси бог, оказаться в час Че с полуразобранными машинами или без боезапаса на борту. Но как же он все-таки красив. Внешне, напоминая прославленную Мавританию, пароход имел три трубы вместо четырех. И не такие огромные, а соразмерные. В надстройках чувствовалось неуловимое влияние последних достижений корабельной архитектуры. Форштевень получил легкий клиперский наклон, Обводы корпуса тоже стали элегантней и рациональней. И главное, чего стремился добиться Воронцов, чтобы судно выглядело естественно и не вызывало ненужных вопросов в любом году 20 века. Начинку корпуса он не собирался показывать никому из посторонних, а при взгляде извне все было совершенно, включая устройство, имитирующее густой дым из труб, если доведется попасть во времена угольных пароходов. Имелось и бортовое вооружение, вполне достаточное, чтобы отбиться не от современной авианесущей эскадры, конечно, но от парочки линейных крейсеров времен Первой мировой точно, да и Второй тоже. Воронцов снова включил мотор и медленно скатился прямо к парадному трапу. Встретил его вахтенный биоробот и доложил, как положено. Для поддержания дисциплины Дмитрий сделал ему замечание за слабо подтянутый ремень и не слишком надраенные ботинки и взбежал на мостик. Нет, не обманул Антон. Парни получились хоть куда. Сейчас и он сам, и все остальные пообвыклись, научились пользоваться их возможностями в полном объеме. А поначалу было немного странно. Особенно женщины смущались в их присутствии. А теперь присмотрелись, и ничего. Нормальные моряки, знающие, дисциплинированные, сообразительные, до предела универсальные. Прикажешь, и за пивом в буфетную сбегает, и паровую турбину разберет и соберет. Не в одиночку, конечно. Детали там есть тяжелые, но вчетвером свободные, без всяких подъемных кранов. Воронцов еще раздумывал, не заказать ли некоторое количество роботес, женского, то есть облика, на роль горничных и тому подобное. Потому что не в каждом случае матрос-вестовой может девушкам услужить. Но к окончательному решению он пока не пришел, были у него некоторые сомнения. А вот первая встреча с роботом получилась забавная. Работу Антон предъявил с хорошо рассчитанным эффектом. Такие шутки вообще в его вкусе, вспомнить хоть внезапное появление Наташи. Проснувшись ранним-ранним утром, Воронцов вышел по персональному капитанскому трапу из каюты прямо на ходовой мостик, полюбовался сквозь мелкий моросящий дождь на бухту и проступавшие сквозь туман сопки, опустился на шлюпочную палубу и вдруг увидел у бота фигуру в белой форме и фуражке мичманки. Никого из своих быть здесь не могло. Воронцов еще не сообразил, как отреагировать на появление постороннего на борту, а тот уже его заметил и с места взял крупную рысь. Остановился в четырех шагах, вскинул к козырьку руку. «Разрешите доложить, господин капитан, на веренном вам судне все в полном порядке, происшествий нет!» И добавил несколько не по уставу, но почтительно. «Доброго вам утречка!» Неизвестный выглядел колоритно. Здоровенный, на полголовы выше Воронцова, на плечах штангиста контрпогонщики старшего унтер-офицера царского флота, поперек необъятной груди цепочка боцманской дудки, грубоватая, но не лишенная добродушия, так и хочется сказать, морда, физиономия, загорелая, ветреная, закрученные молодецкие усы, татуировка, якорь на тыльной стороне ладони. «Дозвольте напомнить, ваше высокоблагородие, через 15 минут побудка. Так что какие будут приказания?» Прямо из капитального ремонта персонаж. «Да ты кто такой? Откуда здесь?» На лице унтера отразилось недоумение и обида. «Осмелюсь доложить, ваше высокоблагородие, старший боцман Иванов прибыл из первого гвардейского флотского экипажа, назначен на должность вашим приказом». Иванов мучительно пытался понять, шутит их высокоблагородие или здесь какая-то новая командирская причуда. Воронцов, наконец, догадался, в чем дело.
«Благодарю за службу, боцман. Но ты мне вот что скажи, а почему это на корабле часовой у трапа не выставлен? И вместо вахтенного офицера почему ты командиру рапортуешь, а?»
Похоже, Иванов растерялся. Он глубоко вздохнул, открыл рот и снова его закрыл. Лицо, несмотря на загар, стало багроветь. Еще бы такой конфуз. Командир спрашивает, а он не знает, что отвечать. И неизвестно, чем бы эта мизансцена закончилась, если бы из-за трубы не появился Антон.
«Спокойно, Иванов! Программа снята, отключись!»
После этих слов боцман слегка обмяк, полуприкрыл глаза, но в основном осанки не потерял.
«Хорош, да?»
— с легкой гордостью мастера спросил Антон.
«Только зачем так сразу? Он еще и не подключен по-настоящему!»
«Мне откуда знать? Вижу классный служак, а вот решил проверить, насколько он соответствует».
Воронцов обошел вокруг робота, осматривая.
«Отлично сделано, ничего не скажешь. Правдоподобие стопроцентное. Только к чему именно такой антураж?
посовременнее нельзя было? — Почему нельзя? Все можно. Это я так, пошутил. А если серьезно, то в центральном компьютере тебе целый набор программ. У каждого робота свой номер. Задаешь ему специализацию, присваиваешь номер или имя, если угодно. Внешность можешь подрегулировать, хоть произвольно, хоть под любое портретное сходство. И он будет тем, кто тебе нужен. Боцман — значит боцман, лакей — так лакей. Если захочешь, и нейрохирургом может работать. В общем, я все покажу. Но, как и договаривались, радиус действия не больше километра от борта.
А если я его дальше пошлю, скажем, в город сигареты купить?
Если ближе километра, не найдет, вернется.
А если я ему прикажу на пирсе стоять, а сам в море выйду?
Догонит. Даже и пробовать не советую. Тут гарантия стопроцентная.
Воронцов задал еще ряд вопросов и получил исчерпывающие ответы. Антон, похоже, предусмотрел все, что только могло прийти Дмитрию в голову.
«Одним словом, я сделал даже больше, чем ты просил», —
заключил объяснение Антон с таким видом, будто ждал похвалы.
«Да я и не сомневался, только вот последний вопрос. Как у них с этим... законами робототехники? Взбунтоваться они не могут или, наоборот, в толстовство удариться, когда меня, к примеру, у них на глазах убивать будут?»
«Законы робототехники!»
В голосе Антона прозвучали скептические нотки.
«Литература все это! На самом деле все иначе. Взбунтоваться они, конечно, не могут, в принципе. Программа это исключает. Не может же такой служака, — он показал на боцмана, — не выполнить приказ капитана, нагрубить, а уж тем более поднять на него руку. Это абсолютно преданная, абсолютно послушная, инициативная в пределах программы личность. Ничего другого в нем просто не заложено». Но если тебе вздумается запрограммировать его как капитана Сильвера или кронштадтского матроса 17-го года, последствия будут соответствующие. Просто зная тебя и твоих друзей, я уверен, что наемных или добровольных убийц вы фабриковать не станете. А уж если на вас нападут малайские пираты или чикагские гангстеры, эти ребята вполне способны действовать по обстановке. Не подведут. Полсотни заготовок я сделал. Пойдем, полюбуешься.